Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова, добрый светлый вечер.
Мы сегодня решили поговорить о старцах, о горе Афонской, о Святой Горе. Наш сегодняшний гость – иеромонах Серафим Захаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как раз иеромонах Серафим и обитает на горе Афон, на Святой Горе Афон. И для начала мне хотелось бы прояснить следующую ситуацию. Я там никогда не был, я очень хочу там побывать.
Но у тебя есть шанс, а у меня нет.
Да, у тебя, да. Мы, кстати, нашим слушательницам потом расскажем, почему и в связи с чем это связано, потому что это тоже такое очень старинное предание, которое касается Богородицы. Но об этом чуть позже. Я знаю, что афонские монахи не очень-то часто покидают Святую Гору, а вы оказались зимой и теплого климата здесь, в Москве. Какими судьбами, что вас привело?
Да, вы правы. Вообще, если монах уезжает с Афона, раньше это считалось, приравнивалось к потере целомудрия. Настолько строго отцы относились к выезду с Святой Горы. Но сейчас в связи с Евросоюзом визовая политика изменилась, и многие русские вынуждены делать визы, и, в общем, много проблем возникло, которых никогда не было раньше. Да, но мы не только поэтому выезжаем, мы издаем книги здесь, в Москве, вот книги нашего старца, например, которую сейчас издает Семен Афонский, и книги вот мы сами переводим, издаем о святых отцах, об Афоне.
Мы о книгах чуть попозже обязательно поговорим, мы вернемся к старцам, и не только о тех, о которых вы сейчас сказали, которых вы упомянули, но еще и о других. Вот есть такое словосочетание: Афон – это монашеская республика, которая обладает своим суверенитетом и независимостью. Официальное название этого места – автономное монашеское государство. И вдруг какие-то визы, которые вообще к монашескому государству, казалось бы, не имеют и не должны иметь никакого отношения.
Зачем, действительно? Почему все так сложно?
Ну, можно сказать, это очень сложные исторические такие коллизии, которые связаны с тем, что русские давно, после революции в России, русские фактически не могли попасть на Афон, и там многое изменилось в связи с этим. И положение русских очень ухудшилось за счет этого, потому что по законам горы Афон, скажем, вот монастырь принадлежит тем монахам национальности той, кого больше в монастыре. Скажем, больше русских – он русский, становится больше греков – он греческий. Это вот уникальные законы, которые уже тысячелетия действуют на Святой Горе. И даже если латиняне придут, может быть, им будет принадлежать какой-то монастырь. Поэтому в связи с этим вот такие большие вот проблемы с визами, вообще с пребыванием на Афоне.
И это несмотря на то, что есть специальная особая статья в греческой конституции об особом статусе горы Афон. Ну, вот пожалуйста, политика проникает.
А вы здесь сейчас для того, чтобы рассказывать о монастыре и привлекать туда насельников?
Нет, нет. Мы издаем книги. Я, собственно, по вопросам издания приехал в Москву.
Но книги, я так понимаю, о тех людях, которые жили у вас в монастыре или жили где-то рядом, и которые у вас находятся в таком, ну, на особом счету. Да. Люди, которых принято называть старцами.
Да.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы пояснили, что это за явление, потому что, не знаю, в курсе вы или нет, но у нас вот в нашей вот здесь вот большой такой вот светской жизни есть два полярных отношения к этому явлению и к этому слову среди людей таких, знаете, ну, скажем так, верующих. Встречаются такие, которые там по каждому поводу хотят советоваться непременно с самым таким вот духоносным старцем, ищут такого старца, прибегают к нему, выстаивают какие-то огромные очереди, пытаются к нему попасть. И, понимаете, вот и каждый какой-то, может быть, даже не самый значительный и существенный вопрос в своей жизни, вот им обязательно надо с каким-нибудь духоносным батюшкой, а лучше со старцем разрешить. Это одна крайность.
Я думаю, что вот такие люди вот этим старцам посылаются как испытание от Бога.
Вполне возможно. Возможно. Так вторая крайность, она состоит в том, что люди, которые со стороны на это смотрят, люди, может быть, ну, не церковные совсем, они воспринимают и такое поведение, и само явление старцев как нечто, ну, из ряда вон выходящее, потому что, ну, что это за человек, который будет вмешиваться настолько радикально в мою жизнь, который кому-то дает советы, и этих советов надо слушать. Наверное, думают эти люди, к таким старцам приходят за советами те, кто не готов взять на себя ответственность за свою жизнь. Вот это другая крайность, то есть, ну, непонимание того, что это такое. Объясните, пожалуйста, что это за явление?
Ну, вы отчасти правы, действительно, если человек начинает только духовную жизнь, то он может руководствоваться Евангелием, писаниями святых отцов, и какое-то время он вполне может в церкви жить, причащаться, исповедоваться у духовника, у священника. Вот, собственно, ему старец не очень нужен. Хотя старец, конечно, изменил бы его жизнь кардинально. Но вот если мы говорим о том, что в церкви есть некоторые ориентиры, как вот в корабле есть команда, есть капитан, который ведет, и есть штурман, который прокладывает курс. Так вот, если не будет капитана и штурмана, то команда всплыть не сможет, корабль потерпит крушение. Так вот, нужны вот эти подготовленные люди обязательно, капитан и штурман. А вот это мы уже говорим о монашестве. Это особые люди, которые подготовлены, которые идут на большой риск. И вот этот риск как раз заставляет человека прибегать к старцам, потому что монах должен иметь очень четкие духовные ориентиры, очень точные. Любое небольшое отклонение для него – это равносильно просто, ну, смертельной опасности. И поэтому вот старцы здесь как раз старческая традиция, она в церкви никогда не прерывалась. И даже шире мы можем сказать, что вот мы говорим «живое предание». Что это такое? Это передача традиции вот от старца к ученику. И вот как раз в нашей церкви это подлинное предание живое, оно передается только через людей. Вот у многих христиан есть такая иллюзия, что можно по книгам предание изучить. Нет, это невозможно. Можно только от живого человека передать это предание и получить. Вот на том уровне, на котором мы говорим вот о монахах, о старцах.
Я вспоминаю тут слова владыки Антония Сурожского, который говорил: наверное, на свете не было бы ни одного монаха, если бы там не видно было свет Царствия Божия, я сейчас не ручаюсь за точность цитаты, в глазах другого человека, того самого, такое, который монах. Вот вы, видимо, об этом же говорите, да? То есть это люди, которые являются примером или носителями, что ли, какого-то другого.
Вы очень точно подметили, что вот именно вопрос, а что же так тогда передается? Почему нельзя по книгам передать предание? Вот у нас были гонения, предание было прервано. Сейчас все изучают по книгам и думают, что это вполне достаточно. Но реально вот жизнь, скажем, в церкви и монашество, и она... Но оставляет желать лучшего. Много проблем, которые не решаются. Вот. И как раз вот передается, что передается от старца, это нельзя выразить словами, как бы нельзя передать. Это некий пример, некий вот такой чувство, которое передается послушнику.
А я вот читал о том, что сейчас наблюдается кризис вот этого явления как старчество, да, и еще, кстати, Иоанн Крестьянкин в свое время в беседах с прихожанами и с паломниками, которые к нему стекались в Псково-Печерскую лавру со всей нашей страны необъятно, еще, по-моему, даже это было во времена Советского Союза, у него спрашивали: отец Иоанн, обыкновенно их с весельем спрашивал: ну, что мои детки там, приехали к нам вот сюда, а почему сюда к нам? Они говорят: ну, вот, у вас тут старцы там. Он говорит: да какие мы старцы? Мы так, старички, старцы были раньше. И вот я много где читал о том, что вот сейчас вот действительно наблюдается кризис старчества. А это связано с тем, что вот эта вот пропасть была вырыта, да, вот за эти там 75 лет, и вот это вот живое предание утрачено. А что же нам тогда остается, если мы не видим этих примеров перед глазами, кроме книг, а вы говорите, что по книгам это живое предание, но изучить невозможно, потому что это все-таки книги.
Ну, вы верно подметили, что вот кроме книг мы ничего не имеем, и что без книг невозможно как бы нам вот изучить. Но опять же, вернемся к этому примеру. Вот если на корабле есть капитан и штурман, они вполне могут провести корабль самым сложным курсом. То есть это вполне достаточно. И старцев никогда не было много. И тех, кто у них окормлялся, их тоже не было много. Потому что штурман должен быть один, а капитан один. Нужно 10 капитанов. И так церковь всегда устраивалась. Это жизнь церкви такова. То есть это некие вот люди, которые идут впереди, идут на риск. Их никогда не было много. Как говорит один старец, толпами в Царство Божие не заходят.
Вот. Отец Серафим, а вы сами давно на Афоне?
Да, больше 10 лет уже.
А вы знакомы с кем-то из людей, которых, из монахов, которых называют старцами?
Да, на Афоне много старцев. Это, вот отвечая еще на предыдущий вопрос, это не кризис старцев, это кризис послушников, потому что люди не способны слушаться, и поэтому никто не может у старцев жить. Вот наш, например, старец, он окормлялся у старца Кирилла Павлова, известного очень, ну, самого такого, наверное, известного русского старца. Кирилл Павлов окормлялся у глинских старцев. И это можно проводить до апостола Павла вообще, всю эту линию. То есть это непрерывная передача, которая никогда не прерывалась. Поэтому мы не можем сказать, как вот вы говорили, что прервалось живое предание. Нет, оно никогда не прервется, оно всегда будет, потому что это жизнь церкви, подлинная жизнь. А все остальное, то, что мы имеем внешнее, это вот некое такое как бы дополнение, которое может существовать только за счет вот этой, вот этого нерва церковной жизни, старческого вот этого окормления и монашества.
И я прошу прощения за свой приземленный пример, который мне сейчас в голову пришел. Но есть такое словосочетание «бабушкин рецепт». Это когда в семье из поколения в поколение передается какой-то секрет какого-то такого феерического блюда, которое готовят не часто, но готовят обязательно на семейные праздники, вокруг которого, вокруг этого стола собирается вся семья, и это блюдо обязательно там присутствует. Вот этот самый бабушкин рецепт, или который там от прабабушки, соответственно, получен, от прапрабабушки и так далее, из поколения в поколение в семье передается. Это, в общем, такая семейная гордость. Если я правильно понимаю, то, о чем вы говорите, это вот если перенести из нашей такой бытовой земной плоскости в плоскость, не в плоскость, а в, как бы, в такую вот, в духовную такую какую-то сферу, умножить это все на 100 или даже на 100-500, то получится то, о чем вы говорите. Это какое-то сокровище, которое передается от одного человека к другому через жизнь, через, ну,
опыт, это,
опыт,
наверное,
отношения.
Да. Но я могу даже точнее объяснить, чтобы примерно поняли. Нельзя это словами как бы точно выразить, но вот можно на таком примере. Вот просфорник печет просфоры. У него есть ученики, но у него хорошие просфоры, учеников всегда плохие получаются. Вот они много лет учатся, учатся, все равно у них плохие просфоры. Потом просфорник умирает, мастер, а ученики продолжают печь просфоры, все равно у них плохие. И вот один ученик печет просфоры, замесил тесто, и вдруг почувствовал, что вот упругость теста именно та самая, какая была у мастера. Он запомнил ее, как вот это, скажем, как глазное яблоко, вот скажем. Испек просфоры, получается, как у мастера просфоры. Вот что мы можем сказать, что передалось ему? Некое вот ощущение, воспоминание. А вот написать он не может. Если он напишет, передаст своим детям, скажем, духовным, пеките, должно быть тесто, как глазное яблоко. Это разве решит проблему? Нет. Тут нужно вот именно это ощущение, которое его нельзя никак запечатлеть буквами. Вот это как раз передается. Это вот пример, который только можно у живого человека перенять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях афонский иеромонах Серафим Захаров. Мы продолжаем нашу передачу, и теперь давайте от пищи, собственно говоря, как таковой, перейдем к пище духовной. Вы сказали, что вы здесь, в Москве, по издательским делам. А что за дела, позвольте полюбопытствовать.
Ну вот мы издаем книги про афонских подвижников. Одна из вот несколько лет назад была издана очень интересная книга про житие старца Ерофея Дедаскала. Это духовник преподобного Никодима Святогорца, очень известного святого. О нем мы ничего не знали, кроме вот ни на русском, ни на греческом. Это я перевел с Кафареуса, такой полудревнегреческий язык.
Ничего себе! Вы владеете им?
Да, 18 века это житие. Вот, и одно из таких уникальных житий, вот, после нескольких лет того, как мы вот издали его, сейчас его заметили уже и стали публиковать о нем статьи вот об этой книге, даже вот на сайте синодального отдела монашества или какой-то такой вот, на многих сайтах написали об этой книге, что действительно это уникальное житие, где монашеская жизнь передается правдиво, как бы, ну, истинно, необыкновенно, вот открыто. что, в общем, довольно неожиданно, потому что у нас есть житийный канон в церкви, под который урезались всегда жития, чтобы никого не искусить. А здесь это вот как раз житие было связано с духовным возрождением на Афоне вот в конце 18 века, да. И там как раз вот немножко отошли от канона, отходили, экспериментировали. И вот это житие является в этом смысле уникальным.
То, что вы сейчас сказали по поводу такого редактуры, что ли, приглаживания житий, это на самом деле очень важно, потому что, мне кажется, сейчас, когда человек там, с двумя, с тремя высшими образованиями открывает жизнеописание какого-нибудь подвижника 15-го или 14-го или 13-го века и видит, что он от рождения не вкушал по средам и пятницам материнского молока, там, несколько часов стоял в крещальной купели, будучи младенцем, и так далее, у него, поскольку мы живем в век скепсиса, возникает длинный список вопросов по поводу того, как к этому относиться.
Недоумение.
Угу. Поэтому то, что делаете вы, если вы пишете, как вы говорите, правдивую книгу, где избегаете подобных перекосов, то это, конечно, явление действительно уникальное.
Да, это связано вообще с тем, что сейчас в церкви такое время, где вот можно это сказать. Раньше была же жесткая цензура до революции, и даже немыслимо, да, было немыслимо что-то такое напечатать.
Расскажите, пожалуйста, про эти эпизоды, которые для вас наиболее ценными являются в изданной вами книге. Что это был за человек, и чем он интересен, как вам кажется?
Просто мы встречаемся с уникальным историческим периодом, о котором вообще нет ни научных исследований, ни книг никаких. Это вот как раз конец 18-го, начало 19 века на Афоне, духовное возрождение. И вот этот старый Ерофей Дедаскал, он был современник удивительных людей, святого Паисия Величковского, известного очень, известного святого Никодима Святогорца.
Он же был его духовником,
да,
насколько
да, вы сказали, да.
Арсения Парийского. Ну, целый ряд, в общем, дружившие между собой, знавшие друг друга монахи на Афоне были канонизированы вот после этого. И, конечно, это очень невероятно интересно, вот попасть в круг общения святых, и неожиданно приоткрываются совершенно невероятные вещи, вот как они между собой, какие искушения они попадали, как они между собой общались. Это очень интересно, как святые жили.
А приведите пример, пожалуйста.
Вот про искушения интересно очень.
Но это очень долго, там были целые суды на Афоне в связи с тем, что, в частности, были споры о практике частого причащения, например, или там вот вообще вопросы обновления духовной жизни. Они сейчас и до сих пор в церкви нашей не утихли. Разные есть взгляды. Это очень подробно тут, я думаю, некогда, а кратко.
Тогда я спрошу о другом. Вот на время жизни старца приходится очень важное, но очень редко освещаемое явление, которое получило название «Исихазское возрождение». Вообще, что такое исихазм? Я думаю, что немногие наши слушатели знают, что это. Я бы тоже хотел как можно больше об этом знать. Я просто знаю, что это какой-то особый род молитвы. Угу. Возможно, вы меня поправите.
Да, это внутреннее дело, связанное с Иисусовой молитвой, которая, возможно, при полном послушании старцу, только так вот. Поэтому это довольно-таки, для служебного пользования монахов больше, чем для мирян. В миру исихазм в прямом смысле, вот в чистом виде невозможен, потому что хотя бы нужно для начала полностью отречься от мира. Это первый шаг должен быть, чтобы ты куда-то продвигался. Если этого нет, то, может быть, только такие очень приблизительно все это вот отдаленно рассматривать.
Я почему спрашиваю? Потому что, вот опять не помню я, у кого прочел, и вот голословно не хочу называть фамилии, но точно совершенно, что я это читал то ли вчера, то ли сегодня утром. Кто-то сказал, что, вернее, спросил у монахов, и это, кстати, были, по-моему, не афонские монахи, но тем не менее спросил из латинян, а чего вот ваши монахи-то, вот они запрутся в этой ограде своей, да, им монастырской, не выходят никуда к людям, не несут учения, не служат в миру, так сказать, и так далее. Ему и этим людям, которые задали этот вопрос, был такой ответ. Понимаете, монахи – это же не уличные светильники, вот, которые освещают дорогу, чтобы не споткнуться. Для этого есть отдельная категория людей, которые вот, занимаются этим в миру. Монахи – это маяки. И мне так... Настолько это понравилось.
Да, это слова Паисия Святогорца, о котором мы вот хотели бы и поговорить.
Просто у нас, Коля, зашла такая тема морская, да, изначально, вот в первой части программы вы сказали, что должен быть один капитан, один штурман, которые прокладывают курс. Но вот это мне пришло на память, что монахи – это маяки, и люди, которые вот уже собрались в плавание, цель которого очевидна, цель которого ясна. Вот для них эти маяки, они ориентиры, и они идут к этим маякам, и они получают то, что они должны получить здесь, коли они выбрали вот эту правильную дорогу.
По поводу исихазма, Володя, конечно, глобальную тему поднял. Я так понимаю, что тома богословских книг на эту тему написаны, но если говорить о каком-то таком главном содержании, поправьте, если я не права, верно ли то, что молитва, упомянутая вами, Иисусова молитва, это некий инструмент для того, чтобы достигнуть такого состояния общения с Богом, когда человек постоянно чувствует его присутствие рядом с собой, и окружающий мир начинает видеть преображенным, начинает видеть его в том свете, в котором его задумал Господь, не потому что у него галлюцинации начинаются, а потому что просто у него... Оптика меняется, у него меняются глаза.
Аллочка, ты знаешь, я хотел вот еще просто предложение именно для наших слушателей, которые просто вот едут сейчас и задают себе, или дома нас слушают, задают себе вопросом, а что это такое Иисусова молитва? Потому что, ну да, чтобы... Просто кратко ответим, что это за молитва.
Ну, это молитва, когда должен повторять «Господи Иисусе Христе, помилуй меня непрерывно». Есть определенные техники этой молитвы там. Но тут можно просто... Вот что важно сказать об Иисусовой молитве. Вот иногда люди очень сильно устают днем, например, и человек приходит истощенный, у него стресс там какие-то, ну просто вот...
Ну нету сил.
Это нормальное состояние для мирянина, можно так сказать, в работе человека. А ведь на самом деле никто не задумывается, что человек устает не от работы, не от напряжения физического, а от помыслов. Вот если вы следите за собой, вы это, в принципе, можете, это нетрудно уловить, что постоянное круговращение помыслов, оно человека просто вот выматывает гораздо сильнее, чем любая работа, чем вот дрова таскать там или кирпичи. И вот Иисусова молитва, она, это единственный вариант, когда ты сможешь что-то вот паразитное круговращение помыслов остановить и как бы обратить ум свой на службу Богу. Это вот целая, ну, техника, которая с древности была разработана монахами, и связана она не только с какой-то технологией, именно с какими-то тайнами вот...
Там особая ритмика дыхания, да. Но мы поняли, что это все-таки действительно это не мирское
монашеский
занятие.
Почему монашеский? В миру тоже можно творить свою молитву, ничего плохого не будет. Просто именно достичь чего-то можно только в монастыре, это правильно.
Скажите, вы издаете книги про людей, монахов, называемых старцами, которые достигли какого-то особого совершенно уровня в духовной жизни, которые как раз чувствовали постоянное присутствие Бога рядом с собой и умели другим людям это тоже показать. Это уникальное, конечно, явление, уникальный дар. Но пока мы с вами об этом говорим в общем и целом, может быть, не до конца понятно нашим слушателям, о чем идет речь. А вы могли бы какие-то конкретные примеры привести, может быть, о чьей-то жизни рассказать из этих старцев, о которых вы издаете книги?
Ну вот мы хотели бы как раз вот сейчас рассказать о старце Тихоне Русском, таком известном подвижнике, который представился в 1968 году и был духовником известного, вот мы уже сейчас упомянули, Паисия Святогорца, преподобного, который уже канонизирован. Вот этот старец, конечно, уникальный, потому что он один из самых за все тысячелетие вот, как бы русского монашества на Афоне, которое мы вот отмечали в этом году, в прошлом. Старец Тихон, он, наверное, самый почитаемый старец вообще, вот, ну, по крайней мере, за прошлое столетие точно, именно греками, потому что вот такого авторитетного старца, как он, не было.
А почему мы о нем почти ничего не знаем?
Ну, Афон вообще это закрытое такое место, где только вот последние годы буквально, вот сейчас вот появился Исихазм.ру, вот информационный портал «Святая гора Афон», начали издавать какие-то вот материалы. Старец Сафроний издал «Житие Силуана Афонского поучения». Афон-то раньше он был совершенно закрытый такой, терра инкогнито.
Угу. Ну, вот этот вот портал, который вы упомянули, он действительно очень любопытный. Мы советуем вам, уважаемые слушатели, Исихазм.ру он называется. Заходите, посмотрите. Там действительно есть очень много интересных материалов, которые вас не оставят равнодушными, мне так кажется.
Что касается Тихона Русского, вот этого старца, а почему у него такое особое имя «Русский»? Это связано с его национальностью, скорее всего?
Да, это прозвище, потому что вот среди русских он был самым авторитетным старцем. И вот как бы никто с ним не мог сравниться из русских. И поэтому вот его выделили как вот русский, совершенно удивительный, вот как исключительный человек. И поэтому получил прозвище «Русский». Также называли его «Благословенный», «Тихон».
Напомню, что в гостях у нас сегодня иеромонах Серафим Захаров, насельник монастыря Кутлумуш, и программу для вас проводит Владимир Емельянов, я, Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».